Аллилуйя. Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за это время, которое Ты нам дал. Мы просим Тебя, просто благослови нас особенно. И вот это оставшееся время, Боже, которое у нас осталось для понимания той истории, для понимания тех отношений у Авраама с Тобой, Боже, наших отношений с Тобой, наших отношений друг с другом, Боже. Просто молю Тебя сверхъестественно, положи свою руку буквально на каждого, и пусть льется Твой елей из Слова Твоего на каждого из нас. И пусть исцеляет каждую рану во имя Иешуа Мессии. Прошу Тебя, Боже. И пусть каждое, может быть, незначимое слово, но пропадет прямо в сердце и даст возможность прорасти радости, жизни и любви. И пусть уйдет всякая боль. Мы вчера молились, и у нас было слово такое. Придет пророк и скажет слово, и мертвый воскреснет. Помните, у Илии встреча была с одной женщиной, которая его накормила, напоила, а у нее сын уже лежал в этой комнате. И он помолился за него, и он воскрес. И это было великое чудо. И я вижу, как сегодня Слово Божье, которое льется через пророков, исцеляет и воскрешает людей. Точно так же. Поэтому я верю, что сегодня произойдет что-то особенное. Кто ждет, тот получит. Итак, 21 глава. «И презрел Господь на Сару, как сказал». Помните, как сказал? Пророческое слово сбывается в 21 главе. «И сделал Господь Саре, как говорил». Еще раз повторяется. «Сказал, сделал. Говорил, вот получайте». То есть у Бога нет вот этого, извините, там, ну как-то со временем не получилось, или еще. Сказал, сделал. Говорил, получите. Кто такой Бог? Бог это Творец, который сотворил нас. Если мы с вами внимательно посмотрим в предыдущие главы, то Авраам учит именно так. Он говорит, Бог это Творец, который все время дает. Потом мы вдруг начинаем замечать, что Бог начинает учить Авраама и говорит, не-не-не-не-не-не-не, не только такой. То есть это не только абсолютная милость, это не только абсолютная благодать, но это еще и суд. Мишпат и Дин. Мишпат это суд. Цадык или цдака это милость, которая исходит не потому, что ты заслужил, а потому что великий любящий твой отец, он просто милует тебя. Но есть суд. И суд этот выражается в том, что все, что ты делаешь, ты обязательно пожнешь в своей жизни. Так не бывает. Бог простит, но ты посеял. То, что ты посеял, все равно будет расти. Нужно будет время, чтобы убрать. Бывает, Бог по великой милости и благодати все-таки нейтрализует то, что ты посеял и пожал, но будет какое-то время, когда ты будешь все равно это пожинать. И Бог говорит, есть суд, есть милость, и это я. Итак, милость к Аврааму. Не шутки все-таки. Авраам до 100 лет ждет. Ждет своего сына. Сара ждет, ей уже 90 лет. Сара зачала и родила Аврааму сына, в старость его время, о котором говорил ему Бог. Еще раз повторяется, смотрите. О котором говорил ему Бог. Все исполняется, но аж, ну, это ж 90 лет, не шутки столько ждать. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Ицхак. Ицхак на иврите, мы уже знаем, это смех. Смех, то есть радость родилась, надежда родилась. Это же не простой человек родился. Всегда, когда что-то серьезное рождается, оно занимает большое время. Нужно создать атмосферу, почву, фундамент для того, чтобы вот это серьезное родилось. И видите, Аврааму нужно было пройти обрезание внешнее и обрезание внутреннее сердца, изменить свой характер, чтобы передать вот эту генетику, потрясающую генетику сыну своему Ицхаку. Ицхак – непростой человек. Вы увидите, это единственный из всех патриархов, который проживет, во-первых, больше всех, который будет иметь только одну жену, который будет жить все время в Эрес-Исраэль. Он даже никуда выходить за эту территорию не будет. Он прообраз Машеха. О нем так много можно говорить. Это надежда человечества родилась. Ицхак. И будет смех. И будет радость. Помните? И будет в то время радость и смех в земле Иуды. Голос радости и голос веселья. Голос жениха и голос невесты. Вот это то пророчество, о котором говорил Еремея. Это то пророчество, о котором говорил Исаия. Рождается Ицхак, прообраз Машеха. И нарек имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Ицхак. И обрезал Авраам Ицхака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Господь Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Ицхак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала, кто сказал бы Аврааму: «Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его родила сына». Итак, в 90 лет у нее еще и молоко есть. То есть Бог восстановил все ее внутренние органы. Возможно, она уже даже и не верила во все это. Но Бог сказал, он уже делает. Верила, не верила, вопрос это уже наш. Дитя выросло и отнято от груди. Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исхак, сын его, отнят был от груди. Чтобы долго не говорить нам об этом, во-первых, нужно понять, что такое большой великий пир. Великий пир — это означает, были приглашены великие люди. Мидраши говорят, что был приглашен Эвер, что был приглашен Шем, то есть великие люди, которые еще жили того времени. Когда отнимали от груди? В 2-3 года где-то. Ну вот представим себе, что Ицхаку 2 года теперь. А Ишмаэлю, значит, ну где-то 15 уже. Взрослый парень уже. И сказал Аврааму, и увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. То есть, смотрите, идет пир, все радуются. Родилась надежда человечества. И вдруг есть один товарищ, который подсмеивается над всем этим и говорит: ха-ха-ха, конечно, великая надежда человечества. Я уж с этим как-нибудь разберусь. То есть вот это надсмехается, это такой смех, знаете, который говорит о том, что я с этим разберусь. А на сегодняшний день, если вы посмотрите, вот, допустим, есть такой праздник, Байрам, забыл как-то, Ширим Байрам, или как он там у мусульман называется, но это как раз место, когда Авраам отводит сына своего Ицхака, то есть у них там не Акида Ицхак, а Акида Ишмаэль. Идет вместо Ицхака везде появляется Ишмаэль. По крайней мере, так и в Коране написано, и везде. То есть Ицхака нету. И он здесь уже смеется и говорит: ничего, разберемся. То есть его попытка. То есть нет человека, нет проблем. Ведь до этого момента Ишмаэль, абсолютный наследник великого Авраама, богатейшего человека Востока, князя Божьего, то есть духовно, материально, со всех сторон богаче его не было человека на земле. И он был единственным его наследником. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вдруг рождается Ицхак. Это ж понятно, по законам Хаммурапи, по законам Востока того времени, если хозяйка рождала сына, все, он становился абсолютным наследником. Да и это сейчас, в следующих стихах, подтвердит Бог. То есть, если не будет этого человека, то не будет и никакой проблемы. Убей Ицхака, и нету ничего. Сегодня в Кнессете заседают некоторые товарищи, которые говорят: а какое вообще отношение имеют евреи к храмовой горе? А зачем им вообще храмовая гора? Она им нужна только для того, чтобы туда Ицхак не поднялся. Она им нужна только для того, чтобы Ицхак там не построил храм. А у них Ишмаэль, он не на храмовую гору идет, на гору Мария, а он идет у них туда, в этот Как у них этот город называется? Мекка. Он туда идет. То есть там весь центр происходит. А здесь нужно, и они когда молятся, они кадош кадышин к святым святым вообще задом поворачиваются. То есть практически вот эта система Бааль-Пеора происходит. Все заявляют только одно. В ООН заявили, что вообще сказали, что это была большая ошибка, что разрешили установить государство Израиль. То есть его нету. Это ошибка была. А когда его нету, и не с чем разговаривать. Вот смотрите, когда вас нету, то вас нет. Иногда люди делают вид, что нас нету. И это очень неприятно. Когда ты есть, сидишь, и тебя не замечают, тебя нету. А если ты начинаешь как-то показывать, что ты есть, то быстренько по головке, молоточком. А можно бомбочку в карман засунуть и крикнуть «Аллах Акбар», и на том все закончится. Вот что означает смех Ишмаэля. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, видите, подчеркивается, сын Агари, Мицраим, египтянки, которая народила Аврааму, надсмехается над сыном ее. И сказали Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Ицхаком. Теперь как-то вообще понятно становится, почему Сара так поступает. Она видит явную угрозу для твоего сына, для жизни своего сына. Она видит явную угрозу для человечества. Поэтому она говорит, да ты пусть погуляет она там. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Вообще потрясающая вещь. Авраам не видит этого. Для Авраама это его родной сын, который уже 13 или 14 лет находится с ним, которого он любит, которого он воспитывает, в которую он вкладывает, это его сын. И он не видит угрозы этой. А может быть и видит, но для него выгнать сына из собственного дома, это вообще невозможно. Смотрите, что происходит. А Сара говорит, выгони и его, и ее из дома. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Он ее даже женой не называет, видите? А рабыней твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется тебе семя. Я вообще поражаюсь послушанию Авраама. Смотрите, что он делает. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Не волнуйся, Авраам. Авраам встал рано утром. Смотрите, сказал Бог, и Авраам делает. Да, сердце болит, да, не согласен, но делай. Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положил ей на плечи и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Бершевы. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним из кустов. Я думаю, не просто так Тора подчеркивает вот этот стих. И оставила отрока под своим кустом. А теперь представьте себе, кто же может позволить себе подобное сделать? Взять своего собственного сына, оставить под кустом и уйти, пусть помирает. Сегодня, посмотрите, с такой легкостью отпускают детей кидать камнями и бросаться под танки. Сегодня с такой легкостью отправляют людей, чтобы они взорвали себя, эти шахиды. Смотрите, все повторяется. Вот она природа, она генетика. И она здесь подчеркивается. Проблемный народ. И пошла, села вдали в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села подаль против него и подняла вопль и плакала. А он помирает. И услышал Бог голос отрока. Смотрите, он не ее услышал голос. Он голос Ишмаэля услышал. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобою, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока, откуда, где он находится. То есть вот там. Что ты тут плачешь, сидишь? Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. Иди, возьми своего сына. И Бог открыл глаза ее, и она увидела. Колодец с водою, вот он, под носом у нее стоит. И пошла, и наполнила мех водою, и напоила отрока. Оказывается, вода была вот тут, совсем рядышком. И от этой паники, и от ситуации, которые были над ней, от этого унижения или еще от чего, то есть вообще говорят, что специалисты говорят, что весь Коран, он пронизан вот этим чувством, которое называется отверженность. Оно там кругом, кругом на каждом шагу, поэтому некоторые вещи переделываются. И Бог открыл глаза, и она увидела колодец. И Бог был с отроком, он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Паран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. Пустыня Паран, помните, это там, где Израиль будет ходить столь 40 лет. И было в то время Авимелех с Фихолом, опять вот эти двое товарищей, начальником своим, сказали Аврааму: с тобою Бог во всем, что бы ты ни сделаешь. То есть в курсе событий, Бог обещал ему эту землю. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь меня, ни детей моих, ни сына моего, ни внука моего. И как хорошо я поступил с тобою, так ты поступишь со мной и землею, которых ты гостишь. Бьет на милость Авраама. И сказал Авраам: клянусь. Смотрите, что делает Авраам. Авраам еще раз дарит землю, которая принадлежит уже теперь не ему, а Ицхаку. А Ицхак уже родился. И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, которую отгоняли рабы Авимелеха. Авимелех же сказал: Авраам копал колодцы, они засыпали. И у них конфликт там был. Зачем нужен колодец в пустыне? Чтобы люди пили. Чтобы путники могли напить и дойти до цели. Он роет, а они засыпают. Он роет, а они засыпают. Он роет жизнь, а они ее засыпают. Он дает жизнь, а они его убивают. Авимелех же сказал: не знаю, кто это сделал. И ты не сказал мне, и даже не слыхал о том до ныне. Вряд ли бы, что он не слышал. Они просто выживали Авраама оттуда. И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху. И они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнцев, и стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: за то, что здесь 7 агнцев, которые ты поставил особо. Авраам сказал: 7 агнцев сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Этот колодец так и называется. Бер-Шева. 7 колодцев. Или колодец завета. Поэтому он назвал свое место Бер-Шева, ибо тут они клялись. Колодец клятвы, если точнее перевести. Бер-Шева переводится. Шева – это 7, а Бер – это колодец. И заключил союз в Бер-Шеве, и встал Авимелех и Фихол, и военачальники его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Берсаве рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие. Время есть у нас? Уже нету. Но коротко начнем все-таки 22 главу, потому что нам надо со следующего раза уже начнять следующее наше путешествие, которое будет называться Хаей Сара. Но вот смотрите, Бог дал Аврааму, теперь уже Ицхаку, наследие. Авраам отдает это наследие Авимелеху. И как ты отдал наследие Авимелеху, значит, и сын не нужен. А коль тебе сын не нужен, давай-ка его назад сюда. И вот начинается история, которая называется «Связывание Ицхака». И было после сих происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал, он даже не понимает, что происходит. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего». Это что еще за фраза такая, смотрите. Бог сказал: «Возьми сына твоего». Какого сына? А у меня 2 сына, Боже. Единственного твоего. Как единственного? У меня еще Ишмаэль есть. которого ты любишь, да я их обоих люблю. Ицхака, понял? Понял ты, ваше благородие, все. И пойди в землю Мориа, и там принеси его всесожжение на одно из гор, которое я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Ицхака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь здесь». Это был Ишмаэль и Елизар, по крайней мере, так мидраши говорят. «Останьтесь здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и мы возвратимся к вам». Смотрите, какой Авраам послушный уже. «А я и сын пойдем туда». Если тут в начале главы он еще спорит и говорит, что у него два сына, что он любит обоих и прочее, здесь он уже понимает. «Я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Он уверен, что мы возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Ицхака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Ицхак говорить Аврааму, отцу своему. Видите, как Тора обыгрывает отцу своему. И сказал, еще раз смотрите, отец мой, два раза отец, Авину. На иврите папа — это Аба. А Ав – это отец. И он говорит отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал, тот: «Я, смотрите, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Они как бы подчеркивают: «Сын мой, отец мой, сын мой, отец мой, сын мой, отец мой». Ничего не делает отец, не сказав сыну. Ничего не делает сын, не сказав отцу. Впоследствии Бог пошлет сына своего на эту землю, чтобы он умер и воскрес за грехи всего человечества. Отец и сын вместе. И пришли на место, о котором сказал им Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и связал сына своего Ицхака, и положил его на жертвенники вверх дров. Потом на этом месте будет построен этот самый храм. И то, о чем мы с вами говорили, что сегодня конфликт идет, не потому, что им нужно это место, а потому что, чтобы не построили там жертвенник, чтобы не построили там храм. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Смотрите, еще раз подчеркивается, сына своего. Поднял нож, все, вопрос решенный. Но ангел Господний воззвал к нему с неба. Мидраш вообще говорит, что он поднял нож, а у него рука дрожала, и нож выпал у него из рук. Он его поднял еще раз. И делал это так медленно, насколько это возможно было. Но когда он набрался духу, помните, как Иешуа, когда в Гексиманском саду находился, он говорит: «Отче, ну если воля твоя есть, то пусть пройдет мимо эта чаша. А ты дай мне силы». И ангел с неба спустился и подкрепил Иешуа, чтобы он смог пройти эту Виа Долороса. Человеку пройти подобное невозможно. Но Бог посылает специальных ангелей-служителей, которые подкрепляют в этот момент. Помните, у каждого ангела четкая задача. И правильно ты, Гала, сказала. Никакой бы Авимелех его не убил бы, потому что Бог послал бы ангела, который остановил бы. И вот приходит ангел, и Авраам уже тут другой. Смотрите, он силен уже, он полон веры, муж веры, благословение для всех народов. И Ицхак, которому 37 лет, вы представьте себе, взять мужчину, связать, скрутить, это ж какую силу нужно иметь. Они это делают вместе. Ицхак понимает, что он делает. Он отдает себя в эту жертву. Он это делает все добровольно. Смотрите, прообраз Иешуа. И ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам! Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего единственного твоего». Еще раз, видите, сына твоего, единственного твоего. Подчеркивается еще раз: «Для меня». Вау! Авраам, вот теперь я вижу тебя. И возвал Авраам очи свои И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна, принес его во всесожжение вместо Ицхака, сына своего. И нарек Авраам имя место тому Иегова Иры, Яхве Иры. Я не знаю, как правильно перевести, по крайней мере, здесь так. Посему и ныне говорится, на горе Яхве усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего, единственного твоего, то я благословляю и благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твоего городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли, за то, что ты послушался гласа моего. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встал, и пошли они в Бершеву. И жил Авраам в Бершеве. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказали, смотри, опа, женщины рожать начали, те, которые родить не могли. Вот Милка родила Нахору брату твоему сыну. Уца, первенец своего вуза брата, Кемуила, отца Арамова, Кеседа, Хазла, Падаша, Идалат. И вот это перечисляется куча женщин, которые не могли рожать. Они мгновенно начали рожать родственники Авраама. Ибо Фуила родилась, Ревека, подчеркивается, жена Ицхака. Восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Авраамову. И наложница его имени Ремуа также родила Тенаха, Гахама, Тахаша и Маака. А дальше будет разговор о Саре, который на тот момент станет 127 лет, и сердце ее не выдержит от таких испытаний. Господь заберет ее. Но это будет наша следующая история. Авину Шебашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, спасибо тебе за милость твою, спасибо тебе за великую жертву, которую ты сделал для нас. Спасибо тебе, что мы семя Авраамова, и мы овладеем городами врагов наших. И мы овладеем городами, которые ты предназначил для нас. И имя твое будет звучать гордо. И шофар твой будет звучать в знак победы и в знак пробуждения и воскресения всякого умирающего, всякого болеющего и всякой нежизни, и всякой смерти будет выходить воскресение. И мертвые в Мессии Иешуа будут вставать. И мы увидим это время Божие. Дай нам силы дойти до этого времени в вере, как это сделал Авраам. Дай нам силы дойти до этого времени Божие, чтобы стать тем, кем ты видишь нас оттуда с высоты. За все тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молился. И все дружно сказали амэн.
Амэн.
Таким мы дойдем. И мы овладеем этими.